Представь себе, что ты в плену. Придется признать, сама напросилась. Ты ломала железо и рассеивала биозоли 18 месяцев подряд. Это по любым меркам достижение. Карьера реалиста-саботажника долгой не бывает. Рано или поздно всех ловят. Так было не всегда. Когда-то у тебя теплилась надежда тихо выйти на пенсию, но потом из плейстоценовой эпохи вытянули вампиров из силы небесные, поставили баланс сил с ног на голову. Эти суки любого опережают на 10 шагов. Что неудивительно, в конце концов кровососы рождены для охоты на людей. В старом учебнике по популяционной динамике, совсем древнем, чуть ли не 20 века, есть одна запомнившаяся тебе строчка. В твоем ремесле эта фраза является чем-то вроде мантры, почти молитвы. «Хищник бежит за едой», — гласит она, — «жертва бежит от смерти». Вывод напрашивается следующий. Обычно добыча ускользает от хищника за счет лучшей мотивации. Может, это и было правдой, пока соревнования проходили по бегу. Но если стратегия выживания включает тактическое предвидение и трехслойное очковтирательство, деваться некуда. Вампиры неизменно выигрывают. Теперь ты в плену. И хотя ловушку расставили монстры, на спусковой крючок нажимали обыкновенные исходники — предатели. Ты уже 6-й час висишь, прилепленная к стене безымянной и неведомой подземной тюрьмы, глядя, как люди забавляются с твоим парнем и со заговорщиком. Забавляются изощренно. В ход идут кусачки, раскаленная проволока и части тела, которые в норме не должны отделяться от туловища. Сейчас ты уже мечтаешь о том, чтобы твой любовник умер, как те двое в камере, чьи ошметки разбросаны по полу. Но они не позволят ему умереть, ведь им так весело. Это ж не допрос. И есть менее инвазивные способы добывать более достоверные ответы. Тут просто развлекаются очередные зверовидные садисты, облеченные властью. Убивают время, и не только его. А тебе остается рыдать, зажмуриваться и хныкать, как животное, хотя к тебе еще не притронулись. Ты мечтаешь лишь о том, чтобы тебя не оставили напоследок, так как понимаешь, что это значит. Внезапно мучители останавливаются посреди игры и склоняют головы, будто прислушиваясь к коллективному внутреннему голосу. Тот не иначе как приказывает им снять тебя со стены, перетащить в соседнюю комнату и усадить в одно из двух кресел с гелевыми подушками по разные стороны умного стола, потому что именно так они и поступают, гораздо аккуратнее, чем ты ожидаешь, прежде чем удалиться. Похоже, тот, кто распоряжается ими, могущественно недоволен. Весь садистский кураж и гонор слетают с их морд в одно мгновение. Ты сидишь и ждешь. Стол тускло светится таинственными знаками, но тебе не до них. Даже если бы ты их понимала, даже если бы они скрывали самую главную вампирскую тайну. Где-то, глубоко внутри разума, начинает еле заметно теплиться надежда, но разум не осмеливается ей верить. Ты ненавидишь себя за то, что думаешь о жизни, когда куски тел твоих друзей еще не остыли за стеной. В комнату входит крепко сбитая женщина с явными индейскими корнями в неопределенно полевой форме. Ее волосы острижены под ноль, на горле просвечивает мелкая сетка подкожной антенны. Твоей подкорке кажется, что она около 10 метров высотой, хотя обнаглевшая студенистая кора головного мозга настаивает, что женщина среднего роста. Бирка на левой груди вновь прибывшей гласит «Бейтс». Знаков различия нет. Бейтс вытаскивает оружие из кобуры на бедре. Ты вздрагиваешь, но ствол нацелен не на тебя. Она бросает оружие на стол, к тебе, и садится напротив.
Микроволновый пистолет.
Полностью заряжен и снят с предохранителя. На минимальной мощности вызывает ожоги и тошноту, на максимальной кипятит мозги в черепе. На промежуточных значениях причиняет боль и увечья, степень которых зависит от воображения владельца. Твоя фантазия по этой части сорвала все барьеры. Ты тупо пялишься на пистолет, пытаясь найти подвох. «Двое твоих друзей мертвы», — говорит Бейтс таким тоном, словно ты не наблюдала за процессом. «Необратимо». «Необратимо мертвы. Хороший оборот. Мы можем восстановить тела, но повреждение мозга...» Бейтс прокашливается, словно ей неуютно и стыдно. Неожиданно по-человечески для такого чудовища. «Последнего мы попытаемся спасти. Не обещаю. Нам нужна информация», — переходит она к делу. «Конечно, все, что было до того, психология, подготовка. Бейтс — хороший коп».
«Мне нечего вам сказать», — удается выдавить тебе.
10% упрямства, 90% логики. Они не смогли бы тебя поймать, если бы уже не знали все. «Тогда нам нужно прийти к соглашению», — говорит Бейтс, — «к некой договоренности». Она издевается. «Похоже, твое недоверие заметили». Бейтс обращает на него внимание. «В каком-то смысле я вас понимаю. Мне далеко не по нутру идея менять настоящую жизнь на симуляцию, и меня трудно купить на всякую мишуру вроде постоянных вопросов «что есть реальность», которая нам втюхивает нынешнее тело экономика. Может, для страха действительно есть повод. Это не моя проблема и не моя работа, а лишь мое мнение, и не обязательно верное. Но если мы тем временем поубиваем друг друга, то правды не узнаем. Это непродуктивно». «Ты видишь расчлененные тела своих друзей и ошметки на полу, в которых еще теплится жизнь. А у этой суки хватает наглости говорить о продуктивности?»
«Не мы начали убивать», — говоришь ты.
«Не знаю и знать не хочу. Повторю, это не моя работа». Бейтс тычет пальцем через плечо в сторону двери за спиной, через которую она вошла в комнату.
«Там», — говорит она, — «убийцы твоих друзей. Они безоружны. Когда ты войдешь внутрь, камеры уйдут в офлайн и включатся только через 60 секунд. За все, что случится в этот отрезок времени, ты ответишь перед своей совестью».
«Подвох. Тут должен быть подвох». «Что ты теряешь?» — интересуется Бейтс. «Мы и так можем сделать с тобой все, что заблагорассудится. Нам даже причина не нужна». Ты нерешительно берешь пистолет. Бейтс тебя не останавливает.
«Она права, понимаешь ты. Терять совершенно нечего».
Ты встаешь на ноги и, забыв о страхе, тычешь ей дулом в лицо.
«Зачем мне уходить? Тебя я могу пристрелить и здесь».
Она пожимает плечами.
«Попробуй. По мне так ты упустишь шанс». «Значит, я захожу, выхожу через минуту, и что тогда?»
«Тогда поговорим».
«Мы просто...» «Считай это жестом доброй воли», — говорит она. «Или даже возмещением».
Дверь открывается перед тобой и закрывается позади. Вот и они, все четверо, распластаны по стене точно кардебалет распятых Иисусов. Их глаза больше не сияют, в них плещется только животный ужас и отражение изменившихся судеб. И когда ты смотришь на них, двое палачей марают штаны. Сколько осталось? 50 секунд? Немного. Будь у тебя чуть больше времени, ты бы много успела наворотить, но хватит и того, что не хочется злоупотреблять любезностью этой Бейтс. Похоже, с ней можно договориться. В других обстоятельствах лейтенанта Аманду Бейтс отдали бы под трибунал и в течение месяца расстреляли. Неважно, что четверо погибших были виновны в многочисленных случаях изнасилований, пыток и убийств. На войне люди всегда так поступают, и нет никакой порядочности и кодекса чести, кроме командной цепочки и боевого строя. Разбирайся с опрометчивыми, если положено, карай виновных, если должен, хотя бы для пущей видимости. Но ради всего святого, закрой дверь и никогда не позволяй врагу видеть раздоры в твоих собственных рядах, не доставляй ему такого удовольствия. Ему положено лицезреть лишь единство и стальную уверенность. Среди нас могут быть насильники и убийцы, но Господь свидетель — это наши насильники и наши убийцы. И уж точно не годится давать право на месть какой-то террористской мочалке с сотней наших скальпов за поясом. Но с результатом не поспоришь. Договор о прекращении огня с третьей по численности фракции реалистов в Западном полушарии. Немедленное сокращение террористической активности на 46% по всей задействованной территории. Безоговорочное прекращение нескольких кампаний, способных серьезно подорвать работу трех крупных хранилищ тел и полностью вынести дулуцкую зону предподготовки. Все потому, что лейтенант Аманда Бейтс в поисках решения первого боевого задания рискнула воспользоваться сочувствием как оружием. Это было сотрудничество с врагом, измена и предательство товарищей. Такие вещи положено делать дипломатам и политикам, а не солдатам. Однако, какой результат? Все это можно было прочесть в личном деле. Инициатива, воображение, готовность победить любыми средствами и любой ценой. Возможно, такие склонности следовало пресечь или смягчить. Спор продолжался бы до бесконечности, но тут история просочилась в прессу, и у генералов на шее оказалась героиня. Где-то посреди трибунала смертный приговор Бейтс сменился оправданием. Оставался вопрос, куда отправить преступницу — в тюрьму или на офицерские курсы. Оказалось, в Ливенворте есть и то, и другое. База так туго стиснула отступницу в объятиях, что повышение в звании ей было почти гарантировано. Аманде оставалось только выжить.
Ливенворт. Имеется в виду база армии США Форт Ливенворт, где, помимо всего прочего, проходят курсы повышения квалификации командного состава и находится единственная армейская тюрьма строгого режима.
3 года спустя майор Бейтс отправилась к звездам, где отметилась странной фразой. «Сири, мы готовимся к грабежу со взломом». В ней сомневался не только Шпиндель. Другие тоже интересовались, чем объясняется ее назначение. Превосходной подготовкой или удачным разрешением пиар-кризиса. Я, разумеется, своего мнения не имел, но прекрасно понимал, отчего некоторым Бейтс казалось обоюдоострым оружием. Когда судьба мира висит на волоске, поневоле внимательно приглядишься к солдату, который начал свою карьеру, сотрудничая с врагом.